Андрей, я бы хотела, чтобы мы сегодня не просто обозначили твой успех, а увидели, как ты нашел дверь из кризисов.
Угу.
Вокруг нас очень много разочарованных людей, которые опустили руки, похоронили свою мечту. Мне бы хотелось, чтобы твоя история, твое свидетельство, которое очень красочно сказало, ребята, у вас тоже есть шансы на успех.
Угу.
То есть мы не говорим в разрезе добиться успеха ради успеха, мы говорим о состоявшейся мечте, о состоявшемся призвании. До того, как Томас Эдисон изобрел лампочку, он провел тысячи неудачных экспериментов. Mm-hmm. И он говорил, я не неудачник, я просто нашел 10 тысяч путей, которые не работают.
Mm-hmm.
Если ориентироваться на его пример, то можно увидеть, что в словаре успешных людей вообще нет слова «провал». То, что другие называют провалом, они называют это уроками.
Mm-hmm.
У тебя, конечно, нет таких рекордных цифр, рекордных отметок, тем не менее, я верю, что тебе тоже есть чем поделиться. И мы большей частью пройдемся вот по твоим долинам, по кризисам, испытаниям. Но прежде чем мы подойдем к этим вопросам, давай начнем с того, где ты сегодня, каких вершин ты достиг сегодня.
Я скажу, наверное, самое первое. Успехом я называю, когда человек занимается тем, к чему его призвал Бог, и имеет наслаждение в этом. То есть для меня наслаждение – это видеть, когда кто-то нашел свою мечту. Я из кого-то достал похороненную мечту, вещи, которые давным-давно забыли, отложили и поставили крест. Мне нравится вырвать человека из насиженного места и показать ему шаг в неизвестность, шаг, может, в его будущее, шаг опасный, шаг рискованный, но то, из-за чего человек и получит самое большое наслаждение в его жизни. Сейчас, как бы считать людей неохота, их сотни, и сейчас у нас 3 потока, то есть 2 потока я веду утром в Сиэтле, и 1 поток я веду в Портленде. Это 3 потока в церкви, то есть людей много, домашние группы открываются постоянно, мы ведем 2 библейские школы в Сиэтле и в Портленде. Много еще разных вещей, телевидение, радио, интернет-служение. Но для меня это не важно. Важно, что есть люди, которые могут сказать спасибо, что вы не напрасно живете. Есть люди, которые могут сказать, если бы не вы, то мы бы давным-давно зарыли всю свою мечту. Вот для меня, наверное, самое интересное, самое лучшее, это когда я вижу человека с горящими, улыбающимися, я скажу, глазами, и когда у него на лице счастье, и он говорит, наконец-то я ближе к своей мечте, чем когда-либо я был.
Прежде чем ты походил по долинам своего служения, ты походил по долинам этого мира. Вот поделись, пожалуйста, этой водной частью.
Я скажу, в декабре 92 года я отдал свою жизнь по-настоящему Богу. И вот этот год, с ноября 91, как я приехал, до декабря 92, у меня был год очень интересных приключений. Я приехал как ДВР, то есть дитё верующих родителей, не зная Бога, не зная ничего. И мне... С самого начала я уже определил для себя мое будущее, кем я хочу стать, с какими людьми я хочу дружить. И я начал двигаться до тех пор, пока Бог не начал останавливать меня. И Он начал останавливать меня довольно-таки радикально. У меня было 5 аварий. И я четко в сердце своем почувствовал, и Дух Святой, которого я тогда еще не знал, внутри у меня проговорил, что следующей аварии может быть уже не быть, тебя уже не будет в живых. Пришел какой-то страх, пришел... какой-то ужас в мою жизнь, и я действительно начал теряться. Но именно из-за того, что я начал теряться, здесь я начал находиться. И в этот момент меня никто не приводил к Иисусу, меня никто не говорил, ты идешь в ад. Потому что никто не мог говорить этого мне, потому что все, которые были вокруг меня, мы все вместе шли в ад. То есть мне некому было говорить. Я не хочу рассказывать, чем мы занимались. Те, кто люди в мире, они знают это, начиная от воровства, оружия, женщины и так далее. Я не хочу вдаваться в подробности суммы денег. Начались знакомства с людьми, которые торговали наркотиками и так далее. То есть я начал влезать в жизнь, которую я не хотел влазить, но она начала тебя засасывать. Ты не можешь иметь одного без другого. То есть или ты на всю уйдешь туда, или ты на всю уйдешь к Богу. И вот Бог меня остановил где-то посередине, когда меня еще не совсем засосало, и я начал задумываться, хочу ли я быть по ту сторону. И в одно прекрасное утро я слышу просто по новостям, я ничего не знал, найден парень в лесу с простреленной головой, он закончил жизнь самоубийством. И я скажу, что когда я это услышал по новостям, это меня перетрясло. И я сказал, Господь, я сказал, я не хочу этого. И вот это меня, то, что меня привело в чувство. То есть, оно, знаешь, как вот бывает, тебя в реальность приводит кто-то. Кто-то тебя выведет из твоей комы. И я после этого случая, это была пятая авария, и потом смерть, самоубийство моего близкого друга. И я сказал, я не хочу больше играть в эти игры. То есть, я теперь, я не знал Бога, меня тянуло туда. И я пришел в церковь. Я вышел, призыва к покаянию не было. Я вышел в церковь, и меня пастор спросил, что ты хочешь? Я ему просто сказал, помолитесь за меня. Я пришел сюда отдать свою жизнь Иисусу. И там я стал на колени, и за меня помолились. И с этого дня начался мой поиск самого себя и того Бога, о котором я читал в Библии. С самого первого момента я сразу начал попадать в систему. В систему, где мне начали объяснять, кто такой Бог, что Он делает, что Он не делает. Я сразу, наверное, я скажу, наверное, с первых месяцев моего покаяния я стал человеком, который мозолем или, как сказать, бельмом на глазу у пасторов. Потому что я всегда задавал вопросы, на которые они не хотели отвечать, потому что не имели ответ. Я начинал задавать вопрос. Я говорил, пастор, я не хочу называть ни церквей, ни имен, ни в этом смысл сейчас. Смысл в чем-то, что мне нужно немножко поделиться о том, что в сердце моем. Я начал задавать вопросы, почему здесь написано так, а почему этого нет здесь? Вы верите в живого Бога, да. Я не знаю, может быть, я человек, который люблю видеть вещи работающими. И я начал находить трещины в той деноминации, в которую я пришел. Я начал видеть неправильные доктрины. Я начал видеть вещи, которые расходятся со Словом Божьим. И я начал оперировать, и я начал говорить. И я сразу, самый первый мой пастор, этот человек, который стал, начал мне сильно противостоять. Потом я немножко округлю это все. И в конце 92-го года я был в молитвенной группе, в молодежной молитвенной группе. Я еще, вы верите, тогда жил. И я тогда сказал, Господь, я тебе даю 2 недели, потому что я уже от всего устал. Все пасторы меня всем накормили, мне сказали принять водное, я принял водное. Мне сказали получить духовное крещение, я получил духовное крещение. Мне сказали читать Библию, я уже прочитал. И я сказал, где ваш Бог? Я все сделал, что вы мне сказали. Я до сих пор не вижу того, что было в Деяниях. Я до сих пор не вижу того, что было, что делали ученики Христа и сам Христос. Я говорю, и вы этого не делаете. Он говорит, делай так. Я говорю, как вы можете меня учить, если вы не умеете это делать? Я говорю, тот, кто плавает, может учить плаванию. То есть меня за это ненавидели. Меня за это продолжают ненавидеть, потому что только боксер учит боксу. Ты не можешь быть, понимаете, да, пловцом и учить, как заниматься боксом. И вот эта часть моего характера начала раздражать их. Я сразу сказал, мы будем с молодежью молиться. А когда мы начали молиться с молодежью, ничего не происходило. То есть я отошел от молодежи, и я в своем доме один на один Богу дал вот этот ультиматум. Я тебе даю, Господь, 2 недели. Если за 2 недели ничего не случается в моей жизни, а я ему еще сказал, должно случиться то. Я хочу видеть все, что было в Деяниях апостолов. Через 2 недели. Если нет, Господь, то это христианство не от тебя. Все, в чем я нахожусь, это ложь, и я буду продолжать искать, но не здесь. То есть здесь тебя нет. Я просто честно, я был настолько честен с Богом, что Бог знал, что через 2 недели я уйду. По какой-то странной причине на меня сошла страшная жажда и голод по Богу. Я начал искать его. Днями и ночами я молился на иных языках. Я работал упаковщиком в Сейфее, упаковывал в кульки продукты покупателям. Их загружал в машины. И вот это время никто не понимал, они думали, что я на русском разговариваю. А я постоянно, я не мог себя успокоить. Я просыпался ночью, молясь на языках. Бог как будто запаковывал мой дух. Я просто чувствовал, как будто кто-то в мой дух что-то паковал, складывал. И через 2 недели...
Это в течение вот этих 2 недель.
А это все проходило 2 недели, да, это все было в течение 2 недель. Кто-то меня, вот, мне снилось пробуждение, я видел толпы людей, я видел покаявшихся, я видел людей, которые мне снилось, выходят демоны, и я не понимал, откуда это, ведь я с кем говорил, никому это не снилось. Тут впереди этих 2 недель я ходил в церковь, на молодежное, и я Богу сказал, я даже поставил дату на календаре, крестик, где я больше не буду христианином, потому что меня это христианство не устраивает. И ровно в последний день, это была ночь, когда уже на утро я сказал, все, я прощаюсь с церковью. Бог мне говорит, встань и едь к своему другу, который не был тогда верующий, и он был наркоман. И, в общем, сделать Все, короче, я приезжаю к нему, я ему говорю, возвращайся со мной домой, он приехал ко мне домой. Он здесь же принимает Христа, получает крещение Духом Святым и получает полное освобождение от наркотиков. Здесь же, прямо здесь же, на пороге, как он упал. Он встал, был новым человеком. И здесь мы с ним уже сделали команду. Давайте мы теперь будем молиться за всех наших бандитов и вот этих девчат и парней, которые тогда не были с Богом, чтобы привести их. И мы сказали, мы будем молиться в неделю, мы будем молиться и поститься, чтобы по одному приходило. За неделю пришли все наши друзья к Богу. Все покаялись и все были крещены Духом Святым. Многие были исцелены. Большинства из них были изгнаны духи разные, там наркотики и так далее. То есть демоны выходили прямо там. И тогда вот это, оттуда, с той маленькой комнаты в Эверете, все началось в моей жизни. Я тогда понял, что у Бога есть призвание для моей жизни, и все должно двигаться. Буквально через 3 месяца ко мне пришел Иисус. Я не хочу задавать... Это целая тема, и я не хочу сейчас влазить в нее. Может быть, в другой момент. Ко мне пришел сам Господь. Я тогда был... Я именно был в выступлении вне своего тела. Я видел свое тело на полу. И я общался с Иисусом Христом. Иступление продолжалось 6 часов. И Иисус во время этого иступления рассказал мне все. Кто я? Что я должен делать? Показал мне все, через что я должен пройти. И потом задал мне вопрос. Хочешь ли ты спасти... привести ко мне эту нацию. Я говорю, да, Иисус. И он мне показал потом еще некоторые моменты в моей жизни, самые тяжелые моменты в моей жизни, что я должен был уплатить. И потом он мне еще раз задал вопрос. И я сказал, да, Господь. И потом он еще раз показал мне некоторые моменты в моей жизни, очень тяжелые. То есть он показывал мне, как будто он пытается, чтобы я, как вам сказать, я знал, что если я скажу нет, он никогда ничего против не будет иметь. Ему просто нужен кто-то, с кем он будет работать. Ему нужен сосуд, именно какая-то личность радикальная, жаждущая правды. Ему нужен человек, именно не обтесанный системой, человек, который мечтает о чем-то. И я прям увидел, что Иисус именно вот во мне вот нашел вот этого необтесанного человека, которого он будет над ним работать. Ни религия, ни система, ни библейские школы, ни пасторы, что Иисус может со мной работать, и я буду в его руках. И когда он мне задал 3-й вопрос, я говорю, да, Господь. Я хочу увидеть спасенную нацию и измененную молодежь. И тогда Иисус ушел из моей комнаты, и начался мой страшный, тяжелый и ужасный путь, 12-летний путь. Это было 12 лет от момента, когда Иисус мне все сказал, до того, как я открыл церковь, последнюю церковь. И вот эти 12 лет, это было, наверное, Бог мой, я, наверное, не хочу даже о них вспоминать, но придется... Да, я, наверное, скажу, что не было церкви русской, где меня не было. То есть, начиная от американца Аксела, заканчивая нашими русскими пасторами, я не хочу называть имен, и я был в церквях, я пытался найти, я ничего против не имел, я любил их каждого и люблю по сей день, но мне не нравилось, что я не могу быть тем, кем я должен быть. Мне не нравилось, что кто-то все равно хочет на меня одеть эти доспехи Саула, а мне хочется быть вот таким, как я есть. Мне хочется вот так достигать Бога, вот так двигаться. Я не понимал, почему. И на почве этого я не скажу, что я был прав. В большинстве случаев все мои провалы, крахи и то, что меня выгоняли из церквей, был виноват я. Почему? Потому что моя необтесанность, моя... как сказать, мое рвение к Богу, оно было не отбалансировано любовью. То есть я принимал всю атаку от пасторов, например, да, или от лидеров, или просто от людей, как на меня. И я реагировал персонально, то есть я шел в битву с человеком, хотя Бог этим, Он тренировал меня, Он воспитывал меня, нет, это не твоя битва, оставь, не трогай, я веду тебя. И я уверен, что, наверное, эти 12 лет были бы короче, если бы я слушался Духа Святого.
Сколько раз ты начинал что-то, начинал? И каковы были по продолжительности периоды функционирования того, что ты начинал?
Боже, я, наверное, скажу, что, наверное, из всех людей, которые вокруг меня, их несколько сот, я, наверное, у меня есть команда, у моей жены есть команда, наверное, я еще не встречал людей, больше провалившихся, чем я. Я знаю, они есть, но не у меня в церкви, то есть у меня нет. И когда ко мне кто-то подходит и говорит, пастор, мне тяжело, я говорю, ты даже не знаешь, что значит тяжело. Ты даже не знаешь, как бывает тяжело. Я скажу, что я был от американских церквей до русских церквей. Я начинал молодежные группы. Один раз мы начали церковь, даже... И буквально через где-то полгода она разрушилась. Потом я начал еще одну церковь в Такоме, которая просуществовала 2 года. Год она жила, потом еще 1 год она выживала. То есть она умирала, и потом я ее сам закрыл. Я открывал клуб ночной, христианский, в кавычках. И мы пытались приводить людей к Богу, а получалось, что мы там сделали притон для наркоманов. И они там просто продавали наркотики, били друг другу морду. И люди меня за это не любят. Они говорят: о, это человек в заблуждении. И позвольте не согласиться, это человек, который ищет. Я через 5 месяцев закрыл этот клуб. Мы начинали, я со счету могу сбиться, сколько мы начинали молитвенных групп и домашних групп. На базе одной церкви, второй церкви, третьей церкви. Мы начинали масса. И скажу, что все это заканчивалось крахом, неуспехом, атаками на меня. Я атаковал других людей. То есть, и я скажу, в 2000 году я сказал: все. Я закрыл свой клуб, я разогнал всех людей, которые были у меня. И я сказал: больше ничего я не буду делать. Я буду ходить в церковь. Мы стали членами церкви американской. И мы с детьми начали просто с женой посещать американскую церковь. Здесь, в Сиэтле, одна из больших церквей. И мы просто стали частью. Мы просто сидели на задней лавочке, наслаждались учением, наслаждались пением. Мы ездили на конференции. Мы просто были частью чьего-то движения. Но внутри мы ничего не получили, как бы мы не могли выдаться. Мы много получали, но ничего не отдавали. В 2002 году в Такоме я начал посещать еще одну церковь пятидесятническую.
Параллельно.
Параллельно. Я ходил в американскую, и туда я начал ходить. И я начал заниматься с молодежью. Опять меня... Это не моя инициатива. Меня попросили, меня пригласили. Кому-то попала какая-то моя кассета с какой-то из церквей, которая развалилась. И, в общем, они сказали: можешь ли ты, ребята с молодежью сказали, можешь ли ты заниматься с молодежью? Я сказал: хорошо, я буду заниматься. И буквально через 3 месяца с 15 человек молодежное служение выросло до, наверное, 100-150, я не могу цифру назвать точно. Ну, короче, весь зал, который был там, он был забит. Таким образом, пастор, опять увидя, что происходит, что на молодежном уже начинает приходить больше людей, чем на воскресное, меня опять подвинули. Мне сказали: ты член этой церкви? Я сказал: нет. Они сказали, я сказал: тогда примите меня в члены. Ну, как обычно, они говорят: мы посоветуемся. Они меня посоветовались, и они меня не приняли в члены. И меня попросили просто, и в 2002 году я уже сказал: даже кто меня позовет, я уже не поеду.
Андрей, как ты подошел к открытию церкви, которую ты имеешь на сегодняшний день?
В 2004 году я конкретно, я не знаю, как это было, при каком моменте, в начале 2004 года Бог мне сказал точно, Он говорит: сейчас твое время уплатить цену. Я не знал, что Он имеет в виду, что Бог имеет в виду уплатить цену. И потом я говорю: Господь, скажи мне, если это Ты, начни меня вести, говори мне, что мне сейчас делать. И самое интересное, что Бог начал мне говорить. Он говорит: первое, ты должен вычистить весь свой дом. Я говорю: что, Господь? А у меня тогда были всякие DVD-шки, там, боевики, всякие фильмы, игры какие-то. Знаешь, когда ты не в Боге, ты обычно в чем-то другом. И у меня всякие были видеоигры, компьютерные игры, где я был засосан. И мне вот это нравилось, вот это свободное время проводить с вот этими вещами. И Бог мне сказал: вычисти это все из своей жизни. Я собрал все это в огромные несколько коробок, и я выбросил все DVD, видеокассеты, все мои игры. Все, что было, я запаковал, убрал. Потом мне Господь говорит: ты должен рассказать все свое прошлое своей жене. Я говорю: Господь, но есть части моего прошлого, которые я не хочу, чтобы моя жена знала. А Господь говорит: ты должен это сделать. Я говорю: почему? Я потом уже, через несколько лет, я понял, почему Господь хотел это сделать. Мне нужно было исповедаться при моей жене. То есть исповедь сделать, как вот, если так простыми словами назвать. Я говорю: Господь, я лучше пастором буду исповедаться. Он говорит: нет. Он говорит: вы должны одни целые. Вы одно целое, и вы должны... И мне Бог тогда еще дал одну тему, что в раю, когда Бог создал Адама и потом Еву, они были наги. То есть это мы не говорим о физическом, мы говорим о духовном. Не было ничего между ними, чтобы не видел или не знал тот его партнер. И мне Бог показал это в духе. Он говорит, на тебе не было, не должно быть ничего, чтобы скрыто от твоего партнера. И я рассказал все. И таким образом мы помолились, и наш брак стал очень крепким. Я даже не знаю почему, но именно после этой исповеди, когда я это сделал, наш брак стал настолько крепким, потому что именно в наших отношениях исчезли тени. Вопросы. Никто не мог моей жене теперь что-то рассказать, чего я ей уже не рассказал. То есть, мое прошлое было вскрыто. Я потом только понял, что это скрепило нас и держит нас очень сильным монолитом сейчас. Мы как одно целое. Потом мне Господь сказал, ты должен вычистить все свои банковские счета. У меня было тогда 3 банковских счета. И так как мы имели бизнес, тогда мы имели и машины делали. И, ну как, я не скажу, что было много денег. Ну, было достаточно. Бог сказал, ты должен отдать все эти 3 аккаунта. Там были 2 сейвингс, 1 чекинг. И он сказал, все это снять. И я говорю, Господь, а чем за дом платить? Он говорит, ты веришь мне или веришь своему аккаунту? Я говорю, я верю тебе. Говорит, отдавай. Я все снял и разослал на разные служения. То есть я разослал на разные телевизионные служения, пожертвования. То есть голодным детям, сиротам. Я просто выписал чеки, вложил в конверты и разослал все свои деньги. Отдал, в общем. Потом Господь мне говорит, ты должен войти в пост 40-дневный. То есть вот это длилось, я скажу, с 2004 с начала до конца 2004 года. Вот это все, что я рассказываю сейчас, это был 2004 год. 40-дневный пост. И 40-дневный пост у меня выпал как раз на лето. Я сражался где-то 2 месяца с Богом. Я не хотел идти в 40-дневный пост. Я понимал, что это такое. Я понимал, что это жертва. Я понимал, что это будет что-то в моей жизни, чего, ну, я не хотел бы. И все-таки Бог мне сказал, ты хочешь, ты... ведь... Я так всегда людям скажу. Люди некоторые ко мне подходят и говорят, пастор, я не могу это бросить. Я говорю, значит, ты не имеешь мечты настолько сильной, из-за которой ты это бросишь, ради которой ты это бросишь. Поэтому в моей жизни нет ничего, чего бы я не пожертвовал ради моей мечты и того, что Бог мне дал в сердце. То есть ничего в моей жизни нет, чего бы я сейчас не отдал, не продал, если Бог придет ко мне и скажет, это нужно. И я тогда увидел, как Авраам, знаешь, возлагает своего сына на жертвенник, и он проверяется в самом-самом сокровенном. И Бог мне говорит, 40-дневный пост. Хорошо. Когда я прошел 40-дневный пост, я почувствовал, что во мне внутри что-то сломалось. Что-то сломалось, и я начал на вещи, на Бога, на мир смотреть совершенно по-другому после 40-дневного поста. И потом Бог подошел, как ни странно. Для меня было это все, что я назвал сейчас, сделать легче, чем вот эту последнюю вещь. Бог мне сказал отдать свою машину. Какая машина? Сейчас те машины, которые у меня, я их могу все отдать гакам. Там была коллекционная модель Porsche 911. Я его сам отреставрировал. Я его реставрировал около года. Туда были вложены тысячи и тысячи долларов. Их всего лишь было 500, и этот Porsche стоил 50 тысяч. То есть мне давали за него наличные, мой начальник на работе давал мне за него 50 тысяч. И мне Бог сказал, ну я сказал, что я даже тайтл сожгу, я эту машину не продам. Я о ней мечтал еще, когда я был 10-летним мальчиком, и мне попался на базаре жвачка Turbo, помните? И на этой жвачке Turbo была эта машина. И я сказал, я эту машину куплю. Не знаю когда. И когда я в Америку приехал, у меня появились деньги, я ее купил, отреставрировал. И на ней было всего лишь 40 тысяч пробег. Машине было уже около 30 лет. То есть, понимаете, да, в каком она состоянии была. И это была коллекционная модель. Я сказал, эта машина будет оставаться по наследству моему сыну. Я ему уже пообещал, и он папа, он машину эту любил. И потом мне Господь сказал, отдай. Я говорю, Господь, я все уже сделал. Он говорит, отдай. И для меня это было самое тяжелое. Я даже не знал почему, потому что именно в сердце у меня был вот этот идол. Идол, вот эта машина. И самое интересное, мне Бог сказал, когда ты это мне сделаешь, тогда проси, что ты хочешь. Когда я эту машину отдал, приехал Towing Truck, я позвонил на одну из телевизионных компаний, Daystar, я думаю, вы знаете, да, и они принимают donations. Когда они узнали, что я хочу задонейтить, у них там была длинная шоковая пауза, и они приехали, они мне там подарков понаприсылали, там Библии всяких, то есть они мне там лично, президент звонил, там благодарил, знаешь, не в этом дело. Когда я ее загнал, парень, который должен был отвозить ее в Техас, где находится эта телевизионная станция, он сказал, я к этой машине не прикасаюсь, потому что если я сделаю на ней царапину, он говорит, я не знаю, как я расплачусь за эту машину. Мне пришлось самому ее загонять, завязывать, все отключать. То есть он сказал, я не прикасаюсь. И ты, он говорит, должен расписаться, что ты все сделал. И я там писал своей рукой, что я расписываюсь, что это... То есть он боялся, машина была настолько дорогая, что он даже боялся к ней прикасаться. И все, Он просто приехал, говорит, делай, что хочешь, я буду тебе показывать, куда ехать, и все. И когда я отдал эту машину, я был гол, как сокол. У меня забрали мою мечту, то есть машину, то есть у меня забрали мои деньги. Я был в 40-дневном посте, я рассказал мне своей жене все, свою подноготную, и вычистил весь свой дом. В моем доме не было ничего того, что мешало бы мне быть с Богом. И потом, в один прекрасный день, я не помню, когда это было, он сказал, теперь проси. И моей жене приснилось, она говорит, Андрей, 2004 год не закончится, до тех пор, пока ты не увидишь, она говорит, ты увидишь чудеса, о которых ты мечтал. И именно так и произошло. В конце 2004 года это все и началось. И тогда, в начале 2005 мы открыли церковь. И вот сейчас уже 3,5 года этой церкви. И вот к чему мы сейчас пришли. То есть все, что Бог сейчас делает.
Своих любимчиков Бог проводит через Гефсиманский сад, где тебя оставляет одного. Потом он ведет через Голгофу, где ты не просто не признан или отвергнут, а похоронен. То есть тебе не звонят, а тебе не вспоминают. Вот, была ли в твоей жизни персональная Голгофа? Насколько легко ты соглашался идти на смерть? Твои эмоциональные переживания вот того периода?
Хорошо, расскажу момент. В моей жизни, когда в 2000 году, когда окончательно развалилась моя церковь, которой было 2 года, от меня отвернулась собственная мать. Я не говорю, отвернулись родственники, это автоматически. Они до сих пор, все практически, никто меня не признает. Отвернулась родная мать. Она сказала, ты мне не сын, ты в заблуждении, и я не верю, что Бог тебя избрал. Это был, наверное, самый тяжелый удар в моей жизни. Я сразу забегу вперед и скажу, что сейчас она одна из самых сильных лидеров в моей команде. Сейчас. Представляешь, я был воспитан матерью, не было отца. Они были в разводе, когда я еще был маленький. Она меня воспитала. То есть вся моя опора, поддержка, она всегда, она с меня делала мужчину. Она меня отдавала в кружки, где меня учили драться, где учили меня бороться с болью, не принимать боль, быть мужчиной. Она, в общем, всегда, она всю мою жизнь стояла за моей спиной и говорила, сын, ты состоишься. Не обращай внимания, что у тебя нет отца. Не обращай внимания. И она с меня буквально, конкретно, она из меня сделала мужчину. И представляешь, этот человек, единственный человек в твоей жизни, которого ты любишь, на которого ты надеешься, когда тебе тяжело, она звонит, она конкретно говорит, все, мы ничего общего не имеем, и мы разрываем отношения на очень долгий период времени. Никого в моей жизни не остается, кроме моей жены. Самое интересное, я благодарю Бога за этого человека, потому что любая жена скажет, ты идиот, и тебе нужно лечиться. Так, мягко выражаясь, она держала мои руки, и она говорила, Андрей, мы это все начали, мы это все закончим. Она была единственным человеком, отбалансированной личностью. И некоторые люди, знаете, некоторые люди так легко разбрасываются своими женами или мужьями. Они говорят, да, ну и пусть идет. Да. И я скажу, наверное, что для меня будет немыслимо потерять этого человека. Почему? Потому что этот человек, это моя опора в моей жизни сейчас. Я ей доверяю, мою жизнь. Она тот человек, который никогда не кинул меня. В самый тяжелый момент она не сказала мне ни одного слова. Она просто была рядом со мной. И все. Мы друг друга понимали. В этот период времени я где-то 1,5 года я пил таблетки от сердца. А почему? Потому что стресс был настолько большой, что у меня просто зажимало сердце. Я не мог встать, я не мог вдохнуть. Те, кто сердечно, люди с сердцем болеют, они меня сейчас поймут. То есть невозможно набрать ни кислорода, ни дыхнуть, ни встать. У тебя постоянный спазм в грудной клетке. И мне нужно было пить таблетки, серьезные таблетки, чтобы просто жить. Параллельно, я еще сразу скажу, меня ночью атаковали бесы. Вот как хотите, так и понимаете. Демоны и бесы приходили ко мне практически каждую ночь. И в периоде 2 лет, вот этих 2 лет, они меня атаковали. Я не знал, почему Бог открыл это. Я молился, оставил охрану крови, ничего не помогало. Была практически каждодневная атака. Просыпался в холодном поту. Иногда просыпался на полу, упавший с кровати. Часто жена даже видела, когда меня демоны мучаются, когда я парализованный лежал, мычал, крутился, выл. И она говорит, я просыпалась, и говорит, я тебя выводила. И она меня, знаешь, как будила, она меня выводила из этого, вот это атак демонических. И у меня сердце вылетало, знаешь, из грудной клетки по ночам. И вот это мои последние 2 года были, я скажу, это был ад. Я, наверное, других слов не найду. Представь, у тебя нет друзей. У тебя нет денег, у тебя все идет на низ, у тебя ничего не происходит, и ты должен как-то выходить с этих вещей. я скажу, да, у меня Голгофа была, наверное, такая очень-очень серьезная, когда собственная мать даже отвернулась, и несколько лет мы не имели никаких отношений. И только в 2004 году она реально и действительно увидела, что это, что Бог куда-то меня ведет. То есть она уже увидела физически, что вот что-то происходит. И она, я скажу, одна из первых, не самая первая, одна из первых, которая вернулась назад, когда Бог мне сказал начать двигаться, она присоединилась. Она увидела, и она пришла, она попросила прощения, и Бог восстановил наши отношения.
То, что Иисусу нужно было пройти через Голгофу, это один момент. Но это не значит, что Иуде нужно было его предавать.
Да.
Вот помимо, скажем, мамы, вот были ли какие-то друзья, какие-то люди, которые были с тобой рядом, когда у тебя было все хорошо, и тебя оставили, когда стало все плохо?
О, да.
Давай мы не будем говорить о тех людях, которые, может быть, были в твоей церкви и оставили. То есть регулярные люди, это как бы нормальное течение событий, просто вот действительно близкие люди, может быть, служители, которые закрыли перед тобой дверь.
Да, было два человека в моей жизни. Самое интересное, что один пастор, он прошел со мной, когда мне было самое тяжело, там Бог сделал так, что никого около меня не было. Когда уже началось более-менее идти на поправку, Бог познакомил меня с одним пастором, и он начал как бы со мной двигаться, но самое интересное, что он бросил меня, когда начал приходить успех. Вот это я не мог понять. То есть, когда уже начался, на тебя направился, как бы сказать, такой свет внимания, да, свет внимания штата, людей, там, Украины, там, России, уже люди начали как бы за тобой наблюдать, уже начали искать тебя. То есть, когда начал приходить успех, здесь я потерял друзей, которые как бы были со мной во время моей тяжести. Вот это интересно. И, конечно, было несколько человек, служителей, которые отвергли меня полностью, бросили. И, то есть, те люди, которые мне говорили, мы с тобой, мы поддерживаем тебя, мы будем с тобой до конца. И они и в тот момент тоже бросили. То есть, как бы, тоже, опять же, был ультиматум такой, что ты не от Бога. То есть, не может с Божьим человеком такое происходить. То есть, они говорят, что мы не знаем ни одного друга, пастора, которые с нами были, которые вот такое проходят. То есть, они конкретно, мне несколько человек эти сказали, что... И я был, я скажу так, мягко сказать, я был убран из их круга общения. То есть, я был там, и я был убран. Только потому, что я не вмещался. Моя жизнь, мои события, то, кто я не вмещался в этот круг. И я был оттуда
убран. Проблемы.
Да, мои проблемы и мои, как бы, провалы. И я, как бы, один даже мне пастор сказал, что говорит, ты слишком популярный, в кавычках, негативно, чтобы здесь быть. И меня просто убрали.
Когда обстоятельства сжимали тебя, какого вкуса сок выходил из тебя?
Просто были слезы. Все, что я скажу, я закрывался. У меня был мой офис, и, наверное, скажу, тот карпет, который был в том офисе, наверное, больше всего он пережил моих слез. У меня были, я не вру, пятна, буквально огромные пятна слез, мокрые.
Слезы чего?
Слезы разочарования, ненависти к Богу, ненависти ко всем, кто меня бросил. Потом это переходило в ненависть к себе за то, что я такой. То есть, зачем, почему я такой? Потом я давал себе обещание, что я изменюсь. И самое интересное, что Дух Святой мне говорил, что ты, если я тебя не изменю, ты не изменишься. Самое, наверное, для меня было тяжелое, что у меня был телефон, да, и вот поэтому я узнал, когда больше меня никто не хочет видеть, когда за три месяца, когда я был раньше, когда мне нужно было отключать телефон, за три месяца не было ни одного звонка. Ни одного звонка, ни от кого. И вот эти моменты, я скажу, что сок, наверное, выходил всякий. Какой только можно придумать, и ненависть, и зло, и разочарование.
А кому приходилось пить этот сок?
Пить этот сок приходилось, наверное, больше всего, наверное, моей жене. Я очень...
То есть приходилось, это не просто это были твои слезы в закрытом офисе.
Угу. Да, она, это выплескивалось на нее. И я, наверное, скажу, что я ее, наверное, в эти периоды моей жизни, я, наверное, очень сильно ранил мою жену. Ранил ее эмоционально. То есть я настолько человек, как тебе сказать, я не могу сидеть. Я не могу. Она призвана быть помощницей, так? Помощницей человеку, который идет куда-то. А представь, что делать помощница, когда твой муж или человек, который ведет тебя как бы в жизни куда-то, да, он сам не знает, куда идти. То есть, кому, в чем ему помогать? Запаковываться помогать, плакать помогать, массаж ему делать, что делать? То есть, я скажу, что, наверное, пришлось, наверное, больше всего, наверное, досталось моей жене. И я скажу, что это ее сделало очень крепкой. И когда я опять сейчас прибегаю с ней с идеей, она опять меня успокаивает и ставит меня в, как бы, как тебе сказать, она мудрый помощник, она не диктует, она просто говорит: Андрей, говорит, давай сделаем так, давай недельку подождем, знаешь, и если это будет до сих пор в твоем сердце, мы будем это делать. Мы даем недельку, у меня за 3 дня все выветривается. И, а когда она, мы едем в машине, она говорит: ну как насчет того, что ты говорил? Я говорю: а насчет чего я говорил? Она говорит: вот это я имела в виду. То есть, и таким образом мы друг друга балансируем. Я ей помогаю, наоборот, делать шаги, так как она очень спокойный человек, ей нужно сказать: Света, идем. Она говорит: идем. То есть, как бы, и мы друг друга балансируем. То есть, я скажу, что это очень-очень хорошо. Мне нравится наш мэрич, так как Бог нас спаровал, мне очень нравится.
Андрей, пока ты здесь, давай немножко попутно, чуть-чуть остановимся. На каких китах стоит ваша семья?
Мы друг другом заключили завет, что никогда в наши отношения не вмешивается церковь, то есть она не влияет. И мы с нашими отношениями никогда не влияем на церковь. То есть мы отделили, семья это семья, а церковь это церковь. И почему у многих служителей начинается крах? Только по одной причине, потому что где-то был дисбаланс, и все. Мы, видя это, мы с ней заключили завет. Мы по сей день с ней дарим друг другу подарки, ездим на встречи, устраиваем свидания. По сей день мы ездим на залив, смотрим закат. По сей день мы с ней ездим в рестораны вдвоем и просто общаемся как люди. И я заметил, что именно это, я никуда не езжу без нее, она не ездит без меня. То есть мы с ней, я скажу, что это не то, что мы вот такие, нет, мы это сделали, мы заключили завет, мы пообещали друг другу, что не кинем друг друга. Мы очень серьезно изучили крах некоторых божьих генералов, которые жили до нас, именно в этих сферах. И мы друг другу пообещали, что мы будем держать друг друга. И я скажу, что я тот отец, который, наверное, один из, наверное, немногих, я, наверное, скажу, и моя жена это может подтвердить, я с детьми провожу больше времени, чем она. А вы можете представить, сколько мать проводит времени с детьми? То есть, это говорит о том, что то есть, я с ними в клубе, мы с ними плаваем, мы с ними гуляем, мы ездим в кинотеатры, мы ездим каждое лето постоянно в парки. То есть, дети, они влюблены в отца. И я это не просто говорю, они носят футболки Best Dad, знаешь, и они уже, ну, это уже не маленькие дети, это уже, я не скажу, что они взрослые, но это уже пару лет, это уже тинейджеры. То есть дети, которые уже понимают, где добро, где зло. Я скажу, что в моей семье, наверное, папа проводит больше времени с детьми, чем мама. Потому что мне это нравится. Мы так сделали. Дети – это приоритет. Семья – это приоритет. Поэтому наша семья держится крепкой. Наша семья – монолит только по одной причине. Потому что мы сделали так. Мы решили так. Мы сказали, наша семья – это номер один. Дети, жена, муж. Мы продолжаем, как я уже повторюсь, делать встречи, свидания, общение с семьей, выезды. Езды в парке постоянно, и это уже много-много лет, мы это утвердили в нашей жизни.
То есть это было с самого начала вашего брака?
С самого начала нашего брака, да. И уже вот скоро 14 лет.
Когда служители остаются без служения, остаются ли в прежнем виде его взаимоотношения с Богом? То есть я хочу сказать, служение очень часто является таким движущим мотивом молитвы, чтения слова. Mm-hmm. Как было в твоем случае? Охладевали ли твои взаимоотношения с Господом в то время, когда не было служения?
Я скажу, наверное, у меня отношения, наоборот, поднимались. Именно тогда они поднялись. Потому что, как сказать, и когда неотбалансированный служитель, и меня сейчас только служители, наверное, могут понять, то служение вышибает тебя из твоего графика общения с Богом. То есть оно, это я говорю сейчас от неотбалансированных людей, у которых, которые бегут, еще не разобравшись, что есть приоритет в твоей жизни, что есть служение или Бог, что, и они бегут в служение, поднимают церкви, поднимают людей, тем же самым ранят себя в сферах. И потихонечку, и здесь дьявол влазит, и он начинает отодвигать. Теперь секретаршу ты видишь чаще, чем жену. То есть, что это значит? Вот это значит, что у тебя уже проблема уже начинается, уже нужно начать смотреть. То есть как бы, и я также имею помощники, я также имею секретаря, я также имею, но моя жена всегда со мной рядом, ни с кем я не провожу столько времени, сколько со своей женой. Вот так я, наверное, скажу.
Приходилось ли Богу одевать на тебя усмирительную рубашку? Чем это проявлялось?
Я, наверное, скажу, что вот эти 12 лет, это и была моя самая страшная усмирительная рубашка, потому что я не мог делать то, что я хотел. И только в 2004 году с меня ее сняли. Я понял, что я был в ней. С меня ее сняли, и я понял, на что я способен. И я сейчас движусь дальше, я сейчас расту. Никто из нас не имеет права сказать, что мы выросли или что-то достигли, это крах. Я скажу, что сейчас я понимаю, что значит быть свободным, что значит вести церковь, как тебе Бог показывает, что значит, когда у тебя команда, которая поддерживает и помогает тебе. Я скажу, что Богу приходилось одевать, да, на меня усмирительную рубашку, и это были вот эти мои 12 лет. Представь, я могу это как объяснить как сверхъестественный неуспех. То есть кто-то сидел, и у людей, у которых ничего не получается, вот это получается. А у меня и то не получалось. То есть самые простые, простейшие вещи по дому, по моему мышлению, соотношению друзей, у меня ничего не получалось. Кто-то стоял и как будто специально разрушал все, что я делаю. Что бы я ни начал, бизнес на тебе, деньги на тебе. Тут тикет, там развал, там провал. Тут, как будто кто-то сидел, и я это называю сверхъестественный неуспех. Если сверхъестественный успех, ты не поймешь откуда. Чеки приходят, деньги приходят. А то наоборот, неуспех. И Бог это делает для чего? Для того, чтобы я сдался. Некоторые люди говорят, что ты имеешь в виду? Для такого, как я, человека, надо было сдаться. То есть я не сдавался, я настолько живучий, и Богу приходилось меня вот это резать, одевать, бить, распинать в усмирительную рубашку 12 лет. Я скажу, 12 лет моих попыток помочь Богу сделать Его царство. Вот это 12 лет. Я так могу обосновать, что это я говорил, Господь, я могу это сделать. И Бог мне год показывал, чтобы я провалился, чтобы я понял, что я без Него не могу это делать. И вот я опять начинаю, Господь, хорошо, церковь я не могу, но я могу сделать такой клуб, и я в нем буду проповедовать Твое Слово. И мы начинаем клуб, около меня уже 8, около 10 человек собралось. И я говорю, вы будете играть, мы будем проповедовать, мы будем то. И я делал этот даже клуб, и я скажу, даже несколько у меня было этих клубов, там один чуть поменьше, другой чуть побольше. И с хорошей целью, у меня не было цели притоны делать. И мы этот клуб делали для 30 человек, там бильярдные столы, то-то. И мы поначалу проповедовали все. Потом, когда у тебя, представь, 8 человек христиан и 160 неверующих, объясните мне, что будет там происходить? То есть, даже не думая, мы можем понять, что и Бог меня вот таким образом смирял. Он надавливал меня настолько, он говорит, ты можешь? Ты с 30 справишься, а как, когда будет 160? И меня задавливали просто. И когда в моем клубе в меня начали стрелять, то есть в меня стреляли. Слава Богу, в меня не попали. Меня хотели зарезать. Не зарезали, слава Богу. Меня защитили некоторые ребята. И у меня до сих пор лежит этот нож дома, которым меня хотели зарезать. Короче, что получилось? Там была группировка на группировку, банда на банду. И мы одним ребятам сказали больше сюда не приезжать. Ты попробуй, скажи им больше сюда не приезжать. Им как раз туда приезжать и захочется. И в меня захотели, меня хотели, как по-нашенски сказать, завалить. И в меня стреляли. И, слава Богу, пули попали в машину. И после этого я сказал. И знаешь, когда я стоял около своей машины, и несколько пуль попало в дверь и в зад машины, и они уехали. Они на ходу стреляли. То есть машина проезжала, и в меня просто стреляли из пистолета. И, знаешь, я просто сказал, Господь, все, я закрываю этот клуб. После этой ночи, а следующего уже не было. То есть я сказал, все, ребята, мы закрываемся. Во-первых, я испугался за свою жизнь. Мне прислали письмо. Мы знаем, где ты живешь, и следующей будет твоя семья. То есть мне действительно угрожали, и угрожали не мальчики, угрожали убийцы. Люди, которые там убивали, приехали сюда. И я сказал, я тогда действительно испугался за свою жену и своих детей. И я сказал, я закрываю этот клуб, и через 5 месяцев я его закрыл. И я скажу, вот это вот, наверное, была моя усмирительная рубашка, именно неуспехом. Неуспехом Бог меня смирял. Я, смотри, для меня самое страшное – это неуспех. Самое страшное. Я буду делать все. Я займу деньги, и я сделаю эту штуку успешной. Бог меня просто неуспехом смирял. И до тех пор, пока я полностью не сдался, Для некоторых людей Бог наоборот говорит, ну не сдавайся, давай иди вперед. У меня наоборот, я был тот человек, которого нужно было смирить. Я, наверное, в Библии, наверное, мы найдем, как наверное, Павел, знаешь, который шел, и ему мало было там поубивать всех, ему надо было еще и в Дамаске со всеми разделаться. То есть он двигался, он в движении. И, конечно, я не говорю о том, что мы с Павлом равняемся или куда-то идем, у него своя цель была, у нас своя. Но я скажу, что у меня вот такая часть характера, что я не мог сидеть. И Богу нужно вот эти было 12 лет научить меня сидеть. Вот это было, наверное, усмирительная рубашка.
Не было мысли сбежать, чтобы освободиться от этой рубашки?
Я три раза паковал все в коробки. Я приходил, открывал двери, и жена уже видела в моих глазах, что сейчас что-то будет. Она уже привыкла, она у меня очень спокойный человек. Она у меня не реагирует на успех, она у меня не реагирует на провал, она у меня вообще ни на что не реагирует. Она настолько атрофировалась ко всему, что когда успех, она говорит, слава Богу. Когда провал, она говорит, ничего пройдет.
Что значит атрофировалась? То есть она закалилась еще?
Она закалилась, да, она закалилась, она атрофировалась к чувствам и эмоциям, которые сопровождают успех или провал, потому что... Мы понимаем, что иногда чувства, которые сопровождают успех, они также поражают человека, так же, как чувства, которые сопровождают провал. То есть они эмоционально тебя возбуждают и выводят из баланса, и ты теряешь свой фокус, ты теряешь свой смысл. Я скажу, что потом, после всего, когда я уже запаковывал коробки, чемоданы, я уже говорил, мы едем в Тексас, мы едем в Калифорнию, мы едем в Нью-Йорк. Куда? Моя жена сидит и говорит, слушай, успокойся. Она меня хотела успокоить. И я говорю, пакуй. Она у меня послушная была. Она паковала эти коробки. Через 2 месяца мы их опять распаковывали. Я опять приезжал, я говорю, пакуй, мы уезжаем назад в Эверетт. И опять я запаковываю весь свой офис, все свои вещи, все в коробки пакую. Складываю все. И жена покорно тихонечко сидит и пакует все в коробки, зная, что мы опять распакуемся, потому что Бог нас привел сюда. И вот так было, наверное, 3 раза. Я запаковывал все свои вещи. Все свои вещи я запаковывал в коробки.
Можешь ли ты назвать ошибки, которые ты допустил в служении раньше, или поделиться уроками, которые ты извлек вот в течение этого периода?
Ой, Боже. Первый, наверное, самый, наверное, больный урок в моей жизни был тогда, когда я сам собственными устами, короче, обозвал свою команду и вышвырнул их из своего дома. Они пришли помочь мне. Я скажу, наверное, один из уроков – это была гордость. Гордость, которую Богу нужно было убить во мне. Мне, я обычно такой, мне никто не нужен, я сделаю все сам. А вы не хотите идти со мной? Валите отсюда. То есть я был воспитан на улице, и я разговаривал с людьми с законами улицы. То есть у меня все было да-да, нет-нет. Если не по-моему, то есть 2 мнения, мое и неправильное. То есть у меня вот такой закон был. То есть я всегда двигался вот таким методом. И я, наверное, скажу, самые, наверное, тяжелые вот моменты в моей жизни, когда Бог меня учил через вот это смирение, провал, через когда я выгнал свою команду. И самое интересное, я даже не подумал, что они развернутся и идут, а они все развернулись и все ушли. И я стою со своими хлопнувшими дверями, и они со слезами на глазах уходят, а я со своей гордостью не могу попросить прощения и вернуть их назад. И вот так, наверное, был один из самых больших крахов.
Когда у Иосифа было в сердце откровение, с ним дружить никто не хотел. Когда в его руках был хлеб, с ним дружить хотели все.
100%.
А вот то же самое повторяется, наверное, сегодня. То, что служители очень часто строят свою дружбу вот на таких бизнес-отношениях. Имеешь фасад, дружу, до сих пор роешь фундамент, не дружу. А вот как ты считаешь, не вступает ли в противоречие слово «служитель» со словами компромисс, выгода? Как ты наблюдал это в своей жизни?
Ой, ты знаешь, сам, будучи в каком-то моменте карьеристом, я скажу сразу, я не люблю врать, я хотел попользоваться именем одного человека. Я не хочу называть имен, я уважаю этих служителей, и Бог специально это все убрал. То есть я скажу, что 100% люди, я уверен, идут и видя, идут на любые компромиссы, на любые согласия. Они делают что угодно, чтобы заиметь титул, заиметь служение, делать эти вещи. Я скажу, 100% присутствует это в христианстве. Я скажу, наверное, что в христианстве это очень серьезно даже присутствует. Только по одной причине. Потому что есть люди, которые двигаются в бизнесе. Я заметил, я раньше настолько был наивный, пока не вышел вот на уровень, где со мной общаются служители и рассказывают мне там свое сердце, как, знаешь, там, пастор Ансельм Мадабука, например, да, то есть такого калибра служитель. Мы по душам говорим очень, так я скажу, часто с пастором Максимом Максимовым, то есть по телефону, на скайпе, по имейлу. То есть и мне эти люди начинают рассказывать вещи, и я вижу, что все они так само живут. То есть вокруг них вот эти вампиры, которые... И они же, не получившись там, они идут ко мне, от меня идут туда. То есть это люди, которые движутся, и за ними идет серия тьмы. За ними... Вот действительно Господь сказал, по плодам их узнаете их. Узнайте, что было до этого. И что было до того. И иногда пасторы очень часто, хотя взрастить свою церковь, мечтая, чтобы она выросла, они поначалу загребают всю эту пену. Они загребают всех этих людей, которые поначалу они с тобой, они вокруг тебя. И потом, видя, как они же и разбирают по кусочкам твое мозолями духовно выплаканное, выстраданное служение, они же по кусочкам его и разбирают. Я скажу, что в христианстве я наблюдаю на этого даже больше, чем в бизнесах у людей. Там, где люди партнеры, знаешь, когда кидают партнерам. Я скажу, наверное, в христианстве это еще серьезнее и еще, наверное, намного жестче. Вот это вот кидалово, я так скажу, происходит духовное. Когда ты там внизу, да, никто тебя не знает, никто не хочет с тобой иметь дело. Когда ты выходишь наверх, все хотят стать под тебя. Представляете, сейчас у меня лежит 90 приглашений из бывших стран СНГ, конференции, открывать церкви, взять под себя церкви, то есть пасторов. И, то есть у меня сейчас на столе висит вся эта пачка. И буду, не пройдя сейчас ту школу, я бы сейчас, наверное, стал евангелистом, катающимся по миру и берущим под себя церкви, строящим свою деноминацию и начинающим очередной культ личности. Я ненавижу это, я хочу служить Богу. И я скажу, что вот это, наверное, и карьеристы, они видят человека, это как вам сказать, как паразиты, которые они всегда живут за счет кого-то. Я, наверное, скажу, наверное, один из моих, наверное, учителей и людей, которых я уважаю и буду уважать до конца своей жизни, это пастор Алексей Ледяев. И я, когда я увидел, когда у него было люди-карьеристы в команде, которые высосали из него всю жизнь, благословение, и у него доброе сердце, он благословлял, взращивал, поднимал, и как его потом кинули эти люди, я посмотрел на это, я говорю, Господи, я не хочу, чтобы вот так было. И я смотрел, как Алексей сожалеет, как он плачет об этих людях. И я сказал, Господи, я не хочу вот эти уроки, мне хватит от смотреть и учиться, я не хочу это проходить. И начинают в команду попадать карьеристы. О, ребята, я вам скажу, как это опасно. Это люди, которых только с молитвой, с постом и только зная Бога, ты можешь вычислить. Эти люди подползают как самые лучшие. Они дают тебе деньги. Дорогие, они дарят вам машины. Они, Боже, у тебя на аккаунте в один прекрасный момент появляется 10-15 тысяч долларов. Эти люди, они покупают тебя, и они ничего не имеют в виду. Это просто подарок от Духа Святого, от Бога. Нам Бог сказал. И потом ты чувствуешь, как они постепенно влазят в доверие тебе и начинают управлять теми сферами, которыми им хочется. Ведь они же что-то сделали. И я молюсь всегда, Господи, убери этих людей. И я скажу, что вот это опасность, наверное, людей, которых начинают знать. Я не говорю о том, что известность. Начинают знать, начинают слушать. Начинают вползать вот эти вот паразиты, которые видят. И я скажу, что у меня уже было вот в последний год где-то, у меня было несколько человек вышло из моей команды, люди, которые хотели навариться. И я только когда они ушли и увидел, что они говорили против меня, я тогда понял, ах, вот что было, оказывается, вот что было в вашем сердце. И я просто сейчас постоянно молюсь, Господь, пожалуйста, пришли настоящих делателей, пришли тех, которые будут любить спасать людей, а не строить свое служение на каком-то человеке, которого знают. И им хочется с тобой засветиться там, появиться здесь, чтобы тебя узнали, увидели. И таким образом, то есть я скажу, что Бог упаси нас всех от этих духовных карьеристов. И не дай Бог, кто-то из нас туда попадется.
Люди часто оценивают ситуацию по тому, что они видят в кадре. Они не видят, что происходит за кадрами, они оценивают себя человеческим таким зрением поверхностным. Можно ли сказать, что когда они видели разрушение, на самом деле происходил процесс созидания.
Да, так оно и было. Да, когда люди говорили, у тебя крах, это была школа. То есть, это была школа. Сейчас эти же люди, они отрекаются видеть реальность. То есть, те пасторы, которые были больше 10 лет назад пасторами, да, и которые полностью провели свою черту и высказались, да, сказали все, что они имеют в виду. Я их сейчас количество, не то, что там, знаешь, как бы там темы или там, там телевидение, что говорят, количественно раза в три перерос всех, понимаешь? То есть это реально цифры, ты с цифрами воевать никто не будет. И сейчас как пришло нет, чтобы как бы понять, сказать, ну, мы ошибались. Наоборот, целая война выдвинулась. Ко мне, я скажу честно, со мной разговаривает один пастор, такой, я скажу, большого калибра, который, служитель, я скажу, большого калибра, который встречался с группой пасторов с Вашингтона и Орегона, и они все, не почти все, все против. Полностью. Все, что делается. У них как элита состоит, которая принимают или не принимают. Они сделали законы, и по этим законам они принимают. И они этими картами кроют. Ты ни с кем. Ты никуда не едешь. С тобой никто не дружит. И ты знаешь, в один прекрасный момент я так сидел и думал, действительно, Господи, а почему со мной не дружат? Почему я как бы... И потом, ты знаешь, я ответил себе, я никогда ради дружбы с теми людьми, да, с пасторами... А я не потеряю то, что ты мне подарил. То есть для меня спасение душ и то, что ты делаешь сейчас, намного дороже. То есть я получаю сотни и сотни имейлов, которые я всем могу показать. Со всех концов мира люди благодарят Бога за то, что они видят, слышат и переживают. То есть это реально, это не ложь, это не придумано. И я говорю, Господь, что я хочу выбрать? Дружбу пасторов, которые никогда ничего для меня не сделали в жизни. Или... то призвание и мечту. Пусть я буду один. Пусть, может быть, я буду брошен, как Иосиф. Или как Даниил, да, в этом львином рве. Там, где никто около тебя нет. Но я знаю, жив мой Господь, который призвал меня. И если Он меня провел через такой ад, и все-таки привел меня к успеху, и то, не дай Бог, я назову это успехом, это хорошее начало, мы еще движемся, то кто мне может сейчас помочь? То есть, вы понимаете, да, о чем я говорю? Что если кто мне помог, вот если задуматься, кто мне помог быть, где я сейчас? Не человек, это я точно скажу. Я не могу указать на кого-то пальцем и скажу спасибо тебе. Я могу поблагодарить, говорю, слушай, благодарность тебе, слушай, где-то я благодарен тебе, но я не могу сказать слава, я только Бог. То есть Он единственный был со мной в том темном офисе внизу, где я не хотел ни видеть, ни слышать, ни кушать, ничего и не видеть никого. Я хотел просто лежать, и мне нужно было время с Ним там. Дух Святой меня вытаскивал, там Он вместе со мной плакал, и там Он меня исцелял и учил. То есть я скажу, я ни за что, ни на что не променяю то, что я сейчас имею.
Андрей, суммируя все то, что ты сказал, как ты думаешь, почему так долго скрывалась дверь, ведущая к успеху? Зачем нужны были эти 12 лет?
Я говорю, Господь, зачем мне вот столько провалов? Я всегда 12 лет. Говорю, Господь, я с этим служителем разговариваю, он говорит, у него год было. С этим разговариваю, у него 5 было. Я говорю, Господь, у меня 12. Зачем? Зачем? Проблемы были во всех сферах, какие только придумать можно. С женитьбой, с нашей семьей, мы уже были серьезные атаки, и мы уже думали расходиться. И, то есть были атаки, и Господь мне, когда Он мне ответил, я был в шоке. Я говорю, Господь, почему? Ответь мне. Как угодно, через людей, через Библию, через сон, через видение, ответь мне. И Господь мне сказал один такой момент, который я потом только понял, что это истина. Он мне говорит, я готовлю тебя к успеху. Я говорю, Господь, почему? Он говорит, большинство людей, и это я потом уже, когда прочитал книгу о Божьих генералах, просмотрел хронику, большинство великих людей было сражено успехом, а не провалом. Успехом. Именно на самом взлете, на самом подъеме, где их все знают, потом разоблачается, а оказывается он секретарша, а оказывается он употребляет алкоголь, а оказывается у него неправильные отношения там, а оказывается он вор и у него с финансами там, знаешь, то есть и мы узнаем эти вещи, и я всегда молился, говорю, Господь, если я как христианин, как пастор, закончу так же, говорю, не ставь меня на это служение. Я говорю, Бог, я говорю, Господь, знаешь, почему я это делаю? Чтобы не опозорить Твое имя. Я говорю, я не хочу быть еще одним позорником, который опозорит имя моего любимого Бога. Я не хочу это сделать. Я говорю, лучше не выводить, чем потом. И Господь мне сказал одну такую фразу. Он говорит, ровно стольким, скольким людям ты сможешь помочь, ровно стольких ты сможешь не уничтожить. То есть это закон, ты не можешь. Когда мы смотрим с вами Джимми Свагерта, величайший человек, он покаялся, он движется сейчас. Когда он был на взлете, когда он упал, самое интересное, что он с собой взял всех тех, которых он с собой и поднял, он на дно. И было не сотни разочарованных, тысячи разбитых и разочарованных жизней и семей. И я по сей день знаю людей, которые на нем приткнулись. И вот я скажу, наверное, суммируя все это, да, Бог готовил меня к успеху, чтобы, когда придет головокружительные фразы похвалы, которые я сейчас имею, и я могу любому их, даже эти письма, показать. Сейчас я могу видеть поклонение, которое я даже в письмах останавливаю, и даже, как вам сказать, обличаю тех людей, которые мне эти слова пишут. Я не имею права получать те вещи, которые мне сейчас говорят. Суммируя те даже финансы, которые мне иногда приходят и дарят, и просто дают, я просто скажу, что я сейчас, я нахожусь на уровне очень, я скажу так, я благословен. У меня есть люди от того, которые полностью делают ремодел в моем доме бесплатно, уже сделали, на 80 тысяч. Люди, которые меня одевают и кормят. То есть, я сейчас не одеваюсь, ничего себе не покупаю. Мне всегда покупают. Меня кормят. Можете себе представить? Меня постоянно возят в рестораны, какие я хочу. Мне даже стыдно сейчас. Окей? А мне дают суммы денег за один раз. Я сейчас, Бог свидетель, годовая зарплата людей. Можете себе представить? Годовая. Вот у человека годовая зарплата. Мне приходят, выписывают чек и говорят, я не успел купить машину BMW новую. Мне сразу пришел человек, выписал полностью всю сумму и за эту машину. То есть вот о чем я говорю. И когда спрашиваю Господь, почему, и мне Дух Святой говорит, вот почему. Чтобы когда придет успех. И мне Господь говорит, что это еще не конец. Это совсем еще не конец. Он просто мне показывает, как он может награждать людей, благословлять людей, которые выстояли, которые отстояли, которые прошли, которые не сдались. И мне Бог сказал, давно еще сказал, это только-только начало. И Он сказал, весь этот ад, все эти бессонные ночи, атаки дьявола, все эти провалы и крахи и вещи, Он говорит, я готовил тебя к одному, к успеху, чтобы никогда в твоей жизни, когда в твою жизнь придет самый пик благословения, ты не подумал, что это ты. Потому что перед тем, как показать тебе, кто ты, вернее, показать тебе, кто я показал тебе, кто ты. И я скажу, наверное, почему нужен львиный ров, почему нужно, когда тебя продают в рабство, как Иосифа, тебе нужно было увидеть себя и узнать, что вот кто ты. И потом, когда Бог поднимет тебя где-то в ранг, ты будешь всегда помнить, кто я настоящий, что я никто. И если бы не Бог, я бы никогда в жизни не был сейчас на этом месте. Вот это, наверное,
то есть это и есть причина испытания. Это показать, есть причина, кто ты, что ты увидел себя.
Еще один момент в заключении скажу. Многие люди могут справляться с провалом. Я знаю многих людей. Многие люди могут выходить из самых жестких ситуаций. Но что будет с тобой, когда в твою жизнь придет успех, о котором ты даже не мечтал, что он с тобой сделает? И вот это вот просто мой вопрос, который я хочу задать и просто тем людям, которые могут слушать или читать это интервью. Что ты будешь делать с тем, когда в твою жизнь придет самый страшный, ужасный, я скажу такими словами, фразами назову, успех, которых ты не видел, не слышал, чтобы Бог так награждал. Что с ним ты будешь делать?
Если бы у тебя была возможность начать все сначала и была бы возможность выбора, что бы ты избрал, короткий или длинный путь испытаний?
Я уже отвечал на этот вопрос в нескольких тоже интервью. Я скажу, что я бы прошел все заново. Я бы прошел точно таким путем и ничего не поменял. Потому что этот путь тяжелый. Он показал мне людей, он показал мне себя, и он показал мне моего Бога, которому я служу. Вот так.
Мы немножко узнали о твоих вершинах, то есть то, в чем ты сегодня прошлись по твоим долинам. Теперь о мечтах. В чем они?
Мечта. Очень просто. Я всегда это говорю. Не моя мечта поднять очередную церковь и назвать ее Transformation Center. Не моя мечта съездить и сделать какую-то конференцию. Я знаю, что можно это все достигать, можно в этом двигаться. Я скажу, что моя мечта поднять армию Христа, жаждущих, ищущих и достигающих вершин Иисуса Христа. Людей, которые будут спасать этот мир. Людей, которые будут спасать грешников, двигаться к Богу. Я скажу, вот это моя мечта. Именно достигать того, к чему ты призван. Именно в этом моя мечта и мое призвание.
Вопрос, на который ты бы хотел ответить, но я его не задала.
Ой, какой вопрос я хотел ответить. Я, наверное, скажу так. Обращаясь к тем, которые читают или слушают. Пожалуйста, не закопайте то, что Бог вложил в вас. Я заметил в своем служении, нет ни одного человека на этой земле, в ком бы не было чего-то великого. Просто я встречал людей, которые закопали это, и те, которые воссостоялись в этом. И просто моя просьба и моя мечта, все мои проповеди, все, чем я служу, это не для того, чтобы выстроить церковь, а для того, чтобы еще кто-нибудь, где-нибудь, на конце земного шара, с другой стороны, услышал и сказал, я достигну моей мечты. Как бы ни было легко, или как бы ни было тяжело. Я скажу так, никогда не дай обстоятельствам, жизненным ситуациям остановить тебя от того, к чему призвал тебя Господь. В этом есть настоящее удовольствие и в этом есть настоящее наслаждение.
И давай последний злободневный вопрос. Что ты можешь сказать тем, которые обеспокоены сегодняшней экономической ситуацией?
Я скажу честно. У меня в моей личной жизни я не завишу вообще от экономической вообще положения. Поверьте, во время того, как все у кого-то падает, я скажу, что вот этот год падения, да, вот этот год, самый последний возьмем, падение, краха, я скажу, маркета, в моей жизни самый успешный год за всю мою жизнь. В этот год мне было пожертвовано столько денег, сколько я даже постесняюсь, наверное, назвать цифру, чтобы меня продолжали любить, я это не сделаю. Мне, наверное, было столько пожертвований, я не говорю только в сфере, знаете, душевной, плотской. Именно в этом году у меня был самый большой духовный прорыв, самое большое мое становление как личности. Я скажу, маркет – это такая вещь, о которой я прошу всех забыть, потому что мы живем по экономике Царства Божьего. Если ты ходишь в Его воле, то тебе ни о чем не нужно заботиться. Бог позаботится полностью обо всем. И я лично свидетель тому.
Андрей, спасибо за искренность.
Пожалуйста.
Замечательно.
Amen.